Семен Моисеевич Бриллиант. Говорила Роман Державин. Его жизнь, литературная деятельность и служба. Эти биографические очерки были изданы около 100 лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Флорентием Федоровичем Павленковым. Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценности по сей день. Писавшиеся для простых людей, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия. Глава первая. Детство, гимназия, служба. Гавриил Романович Державин, певец Фелицы, родился по преданию в местечке Кармачи или Сакуры Ланшевского уезда Казанской губернии, в верстах в 40 от губернского города. Появление на свет ребенка всегда событие. На этот раз оно имело немаловажное значение и для потомства. Державин родился в воскресенье 3 июля 1743 года и был назван по празднуемому 13 числа этого месяца собору Архангела Гавриила. Место его рождения обозначили мы выше по преданию. В 1862 году один из владельцев кармачей показывал биографу поэта место под горой, где некогда стоял дом Державиных, а в то время находился грунтовой сарай. Ту же честь приписывает себе, однако, местечко Сакуры, где поэт в самом деле провел часть детства. Сам Державин считал себя прямо уроженцем Казани, отождествляя родину с городом, где он вырос, воспитывался, приобрел первые знания и зачатки стремлений к литературной и гражданской деятельности. Родители поэта, небогатые мелкопоместные дворяне, не мечтали ни о славе, ни о роскоши для сына. Роман, отец поэта, служил в разных гарнизонных полках, и первое детство Гавриила Романовича прошло в разъездах. Оно напоминает во многом детство Крылова. И его первой учительницей была мать. Также рано умер отец, и также много мытарств выпало на долю матери с сыном. Наделенный той же выносливостью вышел в путь человек с врожденным умом и талантом. Дорога вела не к вершине славы самородного гения, но Державин нашел свою судьбу и оставил нам историческое наследство. Происхождение Державина от Мурзы Багрима льстило впоследствии его воображению и доставляло любимую поэтическую прикраску. Оно подтверждается семейными документами, в которых содержатся сведения, что этот Мурза, княжение Василия Васильевича Темного в 15 столетии, выехал из Большой Орды служить на Руси, был крещен самим великим князем в православную веру и при этом получил имя Ильи. Ему пожалованы были вотчины в нынешних Владимирской, Новгородской и Нижегородской губерниях. От сыновей его произошли Нарбековы, Акинфовы, Кеглевы. У Дмитрия Ильича Нарбекова был в числе других детей сын Держава, начавший службу в Казани. Так возник род Державиных, которые служили по городу Казани дворянскую службу, почему и называются в актах казанцами. Здесь не место входить в подробности истории рода. Они изложены документально в 8-м томе академического издания сочинений Державина. Родители поэта Роман и Фёкла Державины жили то в казанской деревне, то в губернском городе. Они вели тихую, но не всегда спокойную жизнь, потому что должны были часто тягаться с соседями. Обстановка этих волнений не только ярко рисует быт и нравы эпохи, но дает ценный материал для характеристики самого поэта, каким мы его увидим вскоре, с наследственными чертами запальчивости, заносчивости, чрезмерных притязаний и тому подобным. Главная тяжба родителей окончилась только в 80-х годах прошлого, 18-го столетия, когда никого из них уже не было в живых, а сам поэт, автор Фелицы, осыпанный милостями Екатерины, имел влияние в Сенате и в высших сферах. Тяжба эта была результатом давней вражды отца поэта секунд-майора Державина с соседом по имению, отставным полковником Чемодуровым. В 1742 году Державин был в гостях у соседа, а вслед за тем подал в губернскую канцелярию челобитную, в которой жаловался, что Чемодуров, задумав лишить его жизни, поил каким-то особливым крепким медом, отчего роман Державин по собственному сознанию стал быть не без шумства. Тогда Чемодуров приказал своей прислуге и людям бывшего тут же Шурина своего, недоросля Белавина, бить Державина до смерти. И они, стащив его с лошади, жестоко избили, вынули у него из кармана кошелек с деньгами, золотую медаль, печать, золотой перстень, у снятой с него шпаги изогнули клинок и столкали его с двора. От таких побоев он был сколько-то времени болен. Из производства дела, возникшего по этой жалобе, видно, что в числе свидетелей, на которых ссылался Роман Державин, были также отец его и мачеха. А в нанесении побоев участвовал калмык Иван, которого истец на основании тогдашних законов просил подвергнуть пытке. Со своей стороны Чемодуров в оправдание свое говорил, что он, приглашая Державина в гости, никакого злого умысла не имел, поил его тем же медом, который и сам пил. Державин же, кроме того, пил водку и пиво, и, сделавшись пьян, всячески бронил Белавина. Чемодуров стал говорить ему, чтобы он унялся или отправился домой, но Державин, выйдя на крыльцо, ругал хозяина непотребными словами и бил его двоюродного брата Останкина. Затем сел на лошадь, обнажил шпагу и гонялся с нею по двору за людьми. Тогда Чемодуров велел отнять у него шпагу и свести его со двора. Наш поэт, зная кровь свою, опасался всегда крепких напитков. Тем не менее, мы скоро увидим, как сказывалась в нем эта отцовская кровь и черты наследственного быта. Поэт наш родился таким малым, слабым и тощим, что сочли нужным по местному обычаю запекать его в хлеб. На 5-м году он научился от матери читать. Затем первыми учителями его были церковники, как он выражается, вроде, конечно, Кутейкина, а также Вральманы и Цифиркины. Рано началась для маленького Гаврюши кочующая жизнь благодаря командировкам отца в разные города на Волге. Быть может, этот род жизни как раз содействовал укреплению здоровья будущего маститого поэта и царедворца. Когда Державину минуло 7 лет, он находился с отцом в Ставрополе, и в годовщину своего рождения, 3 июля 1750 года, вместе с братом был представлен в местную провинциальную канцелярию. А в августе они смотрены в Оренбургской губернской канцелярии. В выданном оттуда отцу паспорте сказано, что Гаврила по 7-му, а Андрей по 6-му году уже начали обучаться своим коштам словесной грамоте и писать. Да и впредь же их, ежели время и случай допустят, желает он и отец их своим же коштам обучать арифметике и прочим указным наукам до указанных лет. Дети отданы были опять отцу с обязательством, согласно указам, как им 12 лет будет, объявить их на второй смотр. Случай в самом деле допустил Державина продолжать учение в Оренбурге, в школе знаменитого в своем роде немца Розы. Приговоренный к каторжной работе, последний вместо Сибири попал в Оренбург, благодаря памятному в летописях края первому губернатору Неплюеву. Он перевел самый город на удобнейшее место и, не брезгуя ссылаемыми в Сибирь, искал среди них работников для построек, мастеров и купцов. Роза сумел извлечь выгоду из своего положения в этом городе. Местное дворянство охотно стало отдавать детей в заведенную им школу. По свидетельству Державина, он был развратен и жесток, а вместе с тем круглый невежда. Пробыв у Розы года 2 или 3, Державин, однако, умел уже читать, писать и говорить по-немецки. Такой результат нельзя считать маловажным. Роза сообщил ему также твердый красивый почерк, и мальчик благодаря этому упражнению пристрастился к рисованию пером. В промежутках между уроками он срисовывал с лубочных картинок богатырей, раскрашивая их чернилами и охрой. Таким-то образом, говорит биограф Державина, уже в детстве его начала проявляться та неутомимая деятельность, которая навсегда осталась отличительной чертой поэта. В 1754 году отец умер. Сыну в это время шел 12-й год. Гарнизонный школьник Лебедев, а потом штык-юнкер Полетаев, готовили его ко второму смотру по арифметике и геометрии. Оба они мало знали, довольствовались первыми действиями, а в геометрии – черчением фигур. Державин на всю жизнь остался плохим математиком. 15-летним юношей Державин поступил в Казанскую гимназию. 21 января 1759 года, день поступления его в гимназию, было вместе с тем и днем ее открытия. До того в Казани, как и во всей Руси, существовали только гарнизонные школы. Казанская гимназия явилась чем-то вроде колонии Московского университета с его гимназией. Основанием своим она была обязана представлению просвещенного вельможи Шувалова. Московский университет сперва послал в Казань одного из учителей своей гимназии в качестве разведчика и устроителя, а затем директором гимназии назначен был один из трех асессоров, состоявших при университете. Это был известный своей литературной деятельностью Веревкин. Братья Державина были в числе первых 14 дворянских детей, вступивших в гимназию. Число учеников, однако, быстро возросло до 95. Веревкин, несмотря на некоторые недостатки, вполне оправдал свое назначение. Он неутомимо заботился об успехах молодежи. Одна борьба за приобретение учебников доставила немало хлопот. Более 30 учеников должны были довольствоваться 6 экземплярами немецкой азбуки. Понимая уже значение, какое могла иметь Казань для изучения восточных языков, Веревкин предлагал открыть при гимназии класс татарского языка. Со временем, писал он, могут на нем отыскиваемы быть многие манускрипты. Правдоподобно, что он и подадут, может быть, и немалый свет в русской истории. Впрочем, что касается преподавания в гимназии, то, по свидетельству самого Державина, главной целью было научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматике. Предметов преподавания значилось столько же, сколько и теперь, но в результате, по недостатку учителей, уходили немногим дальше пансиона Розы. Продолжая начатое, Державин и здесь больше всего успел в немецком языке, что положило, конечно, начало его развитию и знакомству с немецкой литературой. Особенную охоту продолжал выказывать Державин, мы говорим о его рисунках у Розы, к предметам, касающимся воображения, к рисованию, музыке и поэзии. Более практическое применение эти способности получили в черчении. Его чертежи и рисунки пером не только понравились Веревкину, но дали последнему право похвастать перед Шуваловым во время поездки в Москву. Этот вельможа, заботившийся много о развитии искусства в России и незадолго перед тем основавший Академию художеств, был приятно поражен неожиданными плодами учения в отдаленной полутатарской стране. Те, чьи работы были представлены Шувалову, удостоились записи в гвардейские полки по их желанию, а один из них, Державин, был объявлен кондуктором инженерного корпуса. Веревкин награжден был тем, что со званием директора гимназии соединил назначение товарищем казанского губернатора. Известие о наградах по возвращении Веревкина в Казань произвело большую радость в гимназии. Ученики надели мундиры. С тех пор Державин в кондукторской форме исполнял на училищных празднествах обязанности артиллериста и фейерверкера. По мере своего развития Державин все более выделялся среди товарищей. Веревкин скоро оценил не только его талант к рисованию, но также бойкость, подвижность, энергию и настойчивый характер. Предпринимая поездки по своей должности, он стал брать Державина для канцелярских надобностей во главе нескольких других молодых способных людей. Целью одной, например, такой поездки было снятие плана с города Чебоксары. Веревкин сам не стеснялся ничем при выполнении своих намерений. Действовал круто, задерживая суда на Волге, изгоняя бурлаков для таскания чудовищных рам шириною 8 сажень с железными связями и цепями. Рабочие несли эти рамы поперек улицы. Когда какой-нибудь дом выступал вперед и не давал пройти раме свободно, над воротами писалось «ломать». Так производилось на Руси равнение городов, заводился немецкий порядок. Между тем Державин чертил огромный величинный план на чердаке большого купеческого дома, так как ни в одной обыкновенной комнате чертеж не мог уместиться. План остался недоделанным, его пришлось свернуть, уложив под грузом на телегу и отвезти в Казань. По поручению Шувалова Веревкин должен был исследовать развалины древней столицы Болгарского царства. Пробыв в Болгарах несколько дней, Веревкин соскучился и уехал, оставив там Державина. Последний с товарищами работал до глубокой осени и привез в Казань описание развалин, план бывшего города, рисунки остатков некоторых строений, надписи с гробниц, наконец, собрание монет и других вещей, вырытых из земли. Державин не успел кончить искудного гимназического курса, как в начале 1762 года пришло из Петербурга требование явиться немедленно в Преображенский полк. Каким образом это случилось и куда девалось его назначение кондуктором, неизвестно. Вероятно, причиной тому были военные обстоятельства, неурядица и потребность в солдатах. В это время со смертью Елизаветы новый император Петр III замышлял поход в Данию одновременно с Семилетней войной и приказал потребовать в полки всех отпускных. Вследствие этого наступила очередь и для Державина. Мы встретим его теперь в Петербурге, рядовым в казармах полка. Из Казани Державин приехал в Петербург в марте 1762 года и был зачислен рядовым в 3-ю роту Преображенского полка. У него, как сам он говорил, протекторов не было. И вот главная причина, почему он только через 10 лет получил первый офицерский чин. Одновременно с ним также рядовым поступил в полк Новиков. Между тем фон Визин при поступлении в Московский университет был записан уже сержантом и не служил в полку. Первое время службы было особенно трудно. Державин не имел ни родных в Петербурге, ни средств, достаточных для жизни. Его поместили в казармах вместе со сдаточными, то есть рекрутами из крестьян. По рассказу Дмитриева, Державин пошел на хлебы к семейному солдату. Стали его учить ружейным приемам очень усердно, так как Петр III был большой охотник до военных учений. Новичок, впрочем, показал хорошие успехи и скоро мог участвовать в параде перед императором. Так началась солдатская жизнь Державина. Вместе с другими поэт наш должен был ходить на учения и стоять на карауле, отправлять разные черные работы, чистить каналы, разгребать снег и так далее. Понятно, что 12 лет такой жизни и службы составляют безотрадный период в биографии автора Фелиции. К счастью, 3 месяца спустя после приезда Державина произошло событие, которое изменило весь характер эпохи и отразилось на всем окружающем. Мы говорим о воцарении Екатерины II. Преображенский полк участвовал в событиях 28 июня. По словам поэта, 3-я рота вместе с прочими прибежала к Зимнему дворцу, вокруг которого уже прежде расположились полки Семеновский и Измайловский. Преображенцы поставлены были внутри дворца и приведены архиепископом к присяге императрицы, которая тоже успела приехать в дворец в сопровождении измайловцев. В этом полку служил Новиков. Державин был очень поражен тем, что видел, но не знал тогда, кому сочувствовать. Юноша, прибывший из Казани со школьной скамьи, мало интересовался политикой и мало понимал, конечно, в обстоятельствах времени. Он был занят собственным устройством, новизной казарменной жизни, заботами о будущем. К тому же накануне переворота у него из-под подушки украли деньги, и этот неприятный случай сделал его совсем невнимательным к вещам посторонним, говорит он в своих записках. Со времени коронации Державин попадал несколько раз то в Москву, то в Петербург. В Москве первое время продолжал он жить в казармах, где было недоучение. Будущий поэт стремился к другому. Услышав, что Шувалов, находясь в Москве, намерен ехать за границу, он задумал попытаться воспользоваться этим случаем, попасть в чужие края. Написав письмо, в котором просил своего некогда начальника и покровителя взять его с собой, он отправился к вельможе и подал ему просьбу в прихожей, где дожидались многие. Шувалов собирался ехать во дворец. Он остановился, прочел просьбу и велел прийти за ответом. Однако Державин сам больше не явился.